нашего президента.
Ну, значит, был разговор телефонный между президентом Петром Порошенко и президентом Владимиром Путиным. Содержание конкретное и детальное мы не знаем. Но вот вы, как вы считаете, во-первых, можно ли доверять Путину? И во-вторых, какой у него план?
Я видел Порошенко в Варшаве. Я хочу сказать, что там был Обама, там был госсекретарь США, с которым мы вместе разговаривали как раз. Я считаю, что он очень достойно держался, во-первых. Для дебюта было просто здорово. Я кадры из Нормандии видел по телевизору только, но беседовал с людьми, которые там были. И опять-таки, он, я думаю, очень здорово представлял Украину. Я думаю, что план Путина совершенно четкий сейчас. И не надо пытаться никаких иллюзий. Мы проходили эти вещи в 90-х годах, в 2000-х годах. Для Путина любая украинская государство – это смертельная угроза для его власти. Он считает, что окрепшая Украина положит конец путинизму. Он будет, план его, сейчас лето. Обычно россияне любят воевать летом. Когда люди переключены на Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, на летний отдых, планы для летнего отдыха и так далее. Кульминация нашей войны в Абхазии была в 90-х годах, в августе, в сентябре. Кульминация в 2008 году была в августе. Начались события в Крыму во время Олимпиады в Сочи. То есть они любят действовать под прикрытием. Я думаю, что план у него такой, что в течение нескольких летних месяцев, пока украинская армия успеет окрепнуть, выдавить ее из Донецка и Луганска, вместе с сотнями тысяч перемещенных лиц, они уже сейчас это происходит каждый день, мы видим каждый день по тысяче, по две, по три тысячи человек в Днепропетровской области, в Одессе я был, там, в Киеве, естественно, объявить полнейшее экономическое эмбарго Украине, а это уже готовится, и получить, допустим, к выборам в Раде, если они будут в ноябре или в октябре, когда они будут, ситуацию, когда Киев наводнен беженцами, когда Украина, с его точки зрения, потерпела военное поражение, когда экономика находится в свободном падении, люди очень недовольны уже, потому что у них большие ожидания, и тогда уже он может диктовать условия. Перед этим он будет говорить про мир. Он даже может подписывать соглашение. В 90-х годах, когда еще не было Путина, Шеварднадзе подписал по Абхазии с Ельциным три соглашения. Каждый раз он терял большой кусок Абхазии. После Московского соглашения он потерял север Абхазии, и граница была нараспашку, так же, как сейчас в Луганске. Потом он подписал Московские соглашения, Сочинские соглашения, мы потеряли Сухуми. У нас было 500 тысяч беженцев маленькой Грузии за несколько дней. И потом подписал соглашение, завел российских миротворцев, и практически мы потеряли все, что было в Восточной Сухуми. Почему я это рассказываю? Я рассказываю это потому, что они сейчас намеренно будут говорить, что мы тут ни при чем. Он будет засылать столько войск, сколько ему нужно. Ему не нужно сейчас заходить большими войсками. Он считает, что вот этими наемниками, вот этими несколько группировками, вот этими спецназами, которые он засылает, он свои задачи решит. Сегодня, кстати, был очень большой важный момент введения этой войны. Сегодня украинские войска, украинские спецназы освободили Мариуполь. Это первый поворотный момент, кстати, за все время введения операции. Это очень важно, потому что почему это получилось? Потому что люди поверили, что в Мариуполе Украина побеждает. И я, когда говорил корреспондент сейчас, что вот это такая война сюрреалистичная, я помню Абхазию, я был там. Люди выгуливали собак, там в Тбилиси вообще люди ходили в ресторанах и гудели, там такие временные перестрелки были, но даже какие-то отдыхающие были. В течение там месяца, два, пять, семь. А потом так бабахнуло, и 500 тысяч беженцев. Полностью опустошенная территория. Когда нам говорят, сейчас он рассказывал, что вот пропаганда российская, украинская, это один и тот же. Английский журналист. Я хочу спросить. Германия при нацистах захватывала территории Европы. Угрожала Англии. Геббельс тогда вел пропаганду. Мог бы он сказать, что тогда то, что Черчилль делал для Англии, допустим, английский Sunday Times времен войны, это было то же самое, что геббельсовская пропаганда Германии, которая захватывала всю Европу и убила 6 миллионов немцев. Евреев. Может ли? То есть это так. Ленин Называл, я его не называл, он сам сказал, что он, может, идет, я этого не говорил, но Ленин называл тех людей, которые ведут такую пропаганду, это, может быть, не про этого человека, я не хочу его обидеть, полезным идиотом. Чем вызывается полезный идиотизм? Все виноваты. И Украина виновата, и Россия виновата. Конечно, жертва тоже виновата, явно провоцировала. Юбка была короткая, чего было ходить с короткой юбкой? То есть, когда у нас то же самое, мы это проходили. А он говорит, вот, мы не видим вооруженных этих. Наверное, бабушки пошли в гастроном и купили иглу, которая одна из самых защищенных и редких, хорошая, и гром польский. И эти бабушки вышли из-под платочка, там громом там нацелились на украинские вертолеты и сбили. Так, как будто местные какие-то бедные жители где-то взяли маленькое оружие, не видел он оружия. Единственное, что украинские самолеты и вертолеты падают с неба, их тоже могут быть очень высокоточное оружие, которое есть только у россиян и которое есть только вооружение профессиональных кадров. Да, он не видел там оружия, но вчера опубликовали фотографии конкретных срочников, российских ВДВ, фамилии. Молодые ребята, 20-21 год, срочники, призванные вчера буквально, прошли через учебку 3 месяца. Фотографии. Живой срочник, 2 месяца тому назад, где-то в глубине России, у себя на учебке, и через 2 месяца мертвый лежит в Славянске. Это что, местное население? Когда нам говорят, что у них есть дело, это сепаратисты. Почему мы их называем террористами? У сепаратистов многолетние идеологии. У сепаратистов есть настоящие лидеры, которые взращивают их почву там десятилетиями, столетиями, там через тенду предаются. Какой-то Парадай, который всю жизнь был в Москве, которого никто никогда не видел в Донбассе, и вдруг появился там. Это сепаратист? Это местный житель? Это абориген? Или это обычный представитель оккупационной власти. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, как нужно вести дела с Путиным, надо разговаривать. Конечно, надо разговаривать. Я даже перед 2008 летом войной несколько раз брал телефон, но они не отвечали. Во время, когда нас бомбили, звонил, они не отвечали. Конечно, надо все время открывать, то есть оставлять место для дела. Но надо понимать, для Путина подписание соглашений, их нарушение, это свой любимый спорт. Бисмарк еще сказал, что бумага, соглашение подписано России не стоит и клочка бумаги, на которой она подписана. Реально, Путин это возвел просто в ранг. Вот, надо понимать его психологию. Я его много раз с ним встречался. Сейчас у Петра Порошенко будет, наверное, такая возможность. Уже была какая-то короткая. Я десятки раз с ним встречался. Он сейчас находится, надо понимать, в сражении. Он сделал цели украинского государства. Он не может представить, что вдруг здесь уничтожится коррупция, вдруг здесь изменится госаппарат, вдруг здесь будут нормальные политики, вдруг здесь бюджет будет поступление, вдруг украинские города будут преображаться намного лучше российских, вдруг украинская милиция не будет брать взяток, вдруг люди будут любить все украинское государство. Он, для него это кошмарный сон. Вот для того, чтобы это не допустить, этот человек сейчас вот как бульдог, это не как в переносном смысле, находится в сражении. Бульдог или должен получить по зубам, тогда он отстанет. Или он успокоится, когда окончательно вас укусил и зубы сомкнул. В момент сражения он не готов договариваться. То есть он должен создать факты на земле. И он считает, что это лето для него очень важно. Поэтому Украине есть всего несколько месяцев, может быть 5-7 недель, чтобы не допустить, чтобы факты на земле стали бесповоротными. Такими, как они являются сейчас в Крыму. После этого, конечно, какой-то момент приходит время разговора. Конечно, какое-то время может... И, конечно, надо все время с этими людьми разговаривать. Но когда нам говорят, вот, это мы люди, мирные люди. Я всякий цинизм слышал от россиян, но я думаю, что Лавров снял все рекорды цинизма, когда он сказал, что украинцы должны прекращать использовать массовое оружие против мирных протестующих. И он не рассказывал, я там не видел чеченцев. Извините, Кадыров сам рассказывал, что там есть чеченцы. Он сам рассказывает торжественно. Или Кадыров врет. Или он... Никогда он говорит, что какой-то бородатый кадыровец, который... Я против бородатых ничего не имею, неправильно меня не произнести, но тот конкретно человек, который туда заявился, с Кавказа. Кстати, это большим позором считается в Чечне воевать на таких войнах. Они у нас были большим позором, и это нам поколение передается. Заявился там И когда Лавров его называет мирным протестующим, говорит, ребенок, не трогайте маленького ребенка. Ну, чуть-чуть побегает со стрелой, с танком, с БТРом, убьет несколько человек, поохотится, как правильно сказал, сафари устроит. Естественно. И говорится мир, есть два мира. Когда мы говорим, мы хотим мира. Мир по-путински, это полная капитуляция Украины. Украина, которая, как Грузия в 90-х годах, приползет к ним на колени и скажет, скажите нам все, что хотите. Мы назначили министров, Шеварднадзе подписал соглашение о входе в СНГ, сейчас это уже Евразийский союз. Мы усилили спецслужбы везде, мы практически кастрировали свою армию. Вот с этой ценой нам досталось то, что он тогда от нас отстал, после того, как он уже забрал территорию. Вот сейчас он... Ситуация мира, по нему, это когда вы капитулируете, это самый быстрый путь миру. Второй путь миру, это Украина, что получила возможность реформироваться, строиться, развиваться, платить больше зарплат, создавать вооруженные силы. Кстати, сейчас они находятся в процессе создания, то есть операция Мариуполь это показала. Потрясающий энтузиазм людей. И когда вот Украина окрепнет... Тогда он уже придет со своих позиций, конечно, надо договориться с Россией, скажет, пожалуйста, вы соседняя страна, мы соседняя страна, давайте дружить после того, как вы признаете, что мы имеем право развиваться и жить так, как это нам нужно, так, как мы этого требовали на Майдане, так, как мы заслуживаем, как страна населенная талантливыми, трудолюбивыми, мирными людьми. Ни один, кто же западный журналист, я на этом закончу, рассказывал, что он видел, когда в начале это все начиналось, говорит, вот вышли украинские демонстранты в одном из юго-восточных городов. Они там, девушки там, с цветами там, со стричками там, как у меня. Там парни там, мирные там, все, поют украинские песни, некоторые вышиванки. И вдруг из угла выбежали эти, говорят, вандерлоги просто. Их хорошо побили на глазах у всех и убежали. И сразу было понятно. Две разные культуры, две разные цивилизации, два разных подхода. И когда они говорят, вот у нас есть... Вот они считают, что на них напали. Эти девушки на них напали. Мы же видели, что как они это все изобретают. Поэтому я думаю, что это просто аморально. Когда что-то среднее и последнее. И вы знаете, что и западные дипломаты сейчас очень много работают. В Украине есть потрясающая международная поддержка. У меня были сомнения насчет того, что назначили Хайди Тальявини главой миссии ОБСЕ. Хотя ОБСЕ само очень... Многие их наблюдатели хорошо работают. Прочее, почему? Потому что после войны в 2008 году, когда тогдашний министр иностранных дел Германии, который и сейчас является министром иностранных дел Германии, не хотел санкций против России, назначили этого дипломата, который сделал доклад, где все факты правильно изложила. В принципе, у меня претензий нет. Но потом выводы были такие двусмысленные, что, в принципе, правда где-то была посередине. Вот точно, как у этого журналиста. Когда правда посередине, что-то делается. Это Путину это и надо. Путин говорит, что он хорош. Путин говорит, то остальные тоже не очень, если приглянуться. Так что, поэтому сейчас ситуация такая же. Путин боится следующего виска санкций. Россия это большая бизнес-колонка. Как только у него перерезут доходы от газа и нефти, моментально его экономика обрушится, и он вплотную подошел к этой угрозе. Первые санкции уже кусают, потому что, видите, вот, там кредит-карта у кого-то не срабатывает, там какая-то жида какого-нибудь российского там, чиновника, который там во Флориде заходит, чтобы на украденные деньги купить бриллианты, вдруг у него карта не сработает. Уже кусают санкции. Но сейчас, если отключить нефть и газ, то ему конец. Он почувствовал это. Он почувствовал это. Он почувствовал это. Сейчас говорит, вот, я ни при чем, я за мир, и всегда есть. Уже не в журналистских кругах, а в политических кругах люди, которые готовы сказать, да, ну, в принципе, правда где-то посередине. Так что, когда всегда обратно посередине, давайте ничего не делать, и, в принципе, пусть эти доходы опять будут поступать. Поэтому надо быть осторожным с каждым назначением, с каждым дипломатом, и, в конце концов, Украина все равно прорвется, все равно не может. Ну, это конец путинизма. Главное, когда и какой ценой. И во что это обойдется украинскому народу? Во сколько еще убитых людей, загубленных жизни, там испорченные перспективы. А то, что Путину уже Майдан проложил конец, я в этом совершенно не сомневаюсь.
Позывная одежда.
Меня слышно?
Да.
Михаил Саакашвили. Я думаю, что наши украинской власти, что вы преподали, как надо ломать систему, как перестроить государственную власть. Вот на примере вашей государства Грузии. Вы прекрасно провели это все. И то, что у вас сейчас, как у вас система это живет, это просто прекрасно. Я думаю, что Вы должны научить наших чиновников ломать эту систему и построить так, как она должна работать.
Знаете, спасибо за комплимент, но я хочу сказать, что я встречаю каждый день. И меня всего несколько дней здесь провел. Это для меня не только вторая родина, но я просто... Сейчас все мы украинцы, потому что если Украина не встанет на ноги, то никому, ни у кого нет перспективы. Поэтому это наша борьба, это и наша навязанная на нас война. Я встречаю очень много талантливых украинцев. Не надо рассчитывать на иностранный совет, иностранный государство, хотя я, может быть, не до конца иностранец.
Тут нет, есть... помочь. Я говорю о том, что
мы,
помочь.
Мы все, у нас несколько групп советников, которые работают сейчас в Министерстве юстиции, Министерстве экономики, в местных властях, там, с несколькими областями Украины. Но дело в том, что главное, надо принимать быстрые решения. Война не повод откладывания решений. Наоборот, война прекрасная возможность быстро принять радикальные решения по обновлению, по очищению. И я думаю, что, кстати, я Петра Порошенко знаю уже 30 лет. Единственное, то, что я точно знаю, он умеет, это принимать быстрые решения. Поэтому надо, я думаю, сейчас создать ситуацию, когда будет хорошая программа реформ, и главное, будет руководитель, который, и главное, что на всех уровнях появились люди, которые не будут объяснять, почему это невозможно. Или что это не их функция, а это их функция, это не моя, это ведомство. А это второе ведомство скажет, нет, это они. И так всегда, так то раз 25, 25, правильно? А сказать, что все мы частью этой команды. У нас, знаете, когда мы принимали эти решения, многие вещи были не на бумаге. Сейчас поэтому к нам притираются. Просто все как бы в унисон работали, не было времени писать бумаги, там принимать какие-то нормативные акты. Надо было быстрее двигаться, надо было работать, а не было в рук, чтобы писать то, что мы заранее делали. Поэтому я думаю, что сейчас украинское общество абсолютно готово. Украинский политический класс должен приспособиться к тому, что общество на самом деле очень высокого уровня. Украинцы показывали потрясающий герой не только на Майдане, но каждый день показывают там. И я думаю, что Украина покажет не только пример современного государственного строительства, даже лучше, чем Грузия. Грузия действительно сделала большой прогресс, но уверен, что Украина сможет лучше. Украина достойна быть лучше. И когда это будет, а это будет совсем не скоро, это будет намного быстрее, чем многие представляют. Многие вещи можно изменить очень быстро. Коррупцию правоохранительных органов можно за пару месяцев практически уничтожить. На таможне, кстати, уже есть какие-то подвижки, но практически за несколько недель можно это все закончить. На бюрократию полностью нужно от нее освобождаться. Новых, настолько много интересных молодых, 25-летних, 27-летних, 30-летних, есть очень много порядочных людей в других поколениях. Им дать это возможность, им дать дорогу. И они просто сделают чудеса.
А знаете, в чем
спасибо.
Проблема? А у нас проблема
подождите,
в этом,
подождите, что... подождите, а сейчас мне надо уйти на 2 минуты рекламы. Вы еще останетесь с нами?
Нет, ну если...
Сейчас, Оля. Оля, нам надо... Ольга, нам надо уйти 2 минуты.
Господин президент, хочу на грузинском языке сказать вам Диди Мадло. Большое спасибо за то, что как бы вы видите будущее Украины. Особенно, Диди Мадлоб, за те сроки, которые вы озвучили, за которые можно сделать реформы. Так вот, если за эти сроки в Украине реформы не будут сделаны, с точки зрения борьбы с коррупцией, с точки зрения реформ, с точки зрения переаттестации, иллюстрации всех тех людей, которые сегодня не могут занимать те должности, которые они занимают, скажите, пожалуйста, что нужно будет сделать украинскому народу?
Я думаю, что вопрос так не стоит, что нужно делать украинскому народу. Будет ли украинское государство, так стоит вопрос. Потому что это вопрос уже национальной безопасности. Потому что там, где коррупция, там нет лояльности стране. Там нет возможности, чтобы люди проявили свой патриотизм. Там нет возможности, чтобы страна развивалась и имела иммунитет по отношению к такой иностранной агрессии. То есть многие вещи, они изначально заложены из-за того, что эти люди и в Донецке, там, и в Луганске, они, может быть, видели этих мучающих бандитов, но не видели украинской государственности.
Дело в том, что наш президент в своей инаугурационной речи ни одного раза не сказал про реформы, про люстрацию. И мы очень на самом деле ожидаем, мы понимаем, что без реформы правоохранительной системы невозможно сделать даже реформу системы здравоохранения. Так вот вопрос, вы назвали четкие совершенно сроки, когда должны быть проведены эти реформы. Вы действительно верите, что те, кто сегодня пришли к власти в Украину, это могут сделать?
Я так скажу. Грузия по показателям была, так согласно Европейскому Союзу, самой менее коррумпированной страной в Европе, самой некриминальной страной в Европе. Она была раньше одной из самых криминальных и коррумпированных, как мы все знаем. У нас была самая быстрая таможенная процедура, самое быстрое оформление документов, самая быстрая регистрация предприятий, самая регистрация выдачи строительных разрешений в мире. Почему я это рассказываю? Все это мы сделали за первые несколько месяцев. И то, что мы не смогли сделать, не смогли сделать только потому, что когда мы в какой-то момент подумали, ну, из-за политики кого-то не обидим, ну, давай это отложим, через год сделаем. Не было через год. Даже при нашем первоначальном успехе, потом уже поздно. И мы очень сожалеем. Знаете, у любого политика есть два шанса. Я думаю, что, кстати, Петр Порошенко это прекрасно понимает. Есть один шанс. Не потерять рейтинг и ничего не сделать. И в конце концов все равно потерять рейтинг. Или сделать очень много и потерять рейтинг. Но рейтинг — это дело такое, популярное. Любят, не любят, политики долго никого не любят. Кстати, вот это прекрасно знает Путин. Он не хочет, чтобы его любили, он хочет, чтобы его боялись. И в этом смысле, я уверен, что все политики получили в Украине уже, сколько можно на те же грабли наступать. Поняли, что первые месяцы важны. Когда я после революции Помиранчева приехал сюда, когда как раз было Крыму дело, несколько месяцев после революции, первое, за неделю до моего приезда распустили ГАИ, те же автоинспекцию. За день до моего приезда ее восстановили. И когда я приехал, я понял, что все, конец. Революция конец, потому что ничего не будет. Потому что главное время упущено. И я думаю, что если Украина, все мы на вас смотрим такой надеждой, ну, не заслуживаете вы, чтобы продолжалась этот беспредел и коррупция. Не заслуживаете, да. Потрясающая страна. И более того, вы не имеете права это продолжать, потому что тогда всем нам конец, даже тем, которые более-менее успешно из этого вылезли. Поэтому сейчас я думаю, что и президент это помогает, понимает, сейчас военное время, и думаю, что вокруг новоизбранного президента нужно консолидировать, как это бывает в военное время, но консолидировать вокруг него и программы реформ. Это должно быть одно и то же. Это очень важно понимать.
То есть 100 дней, мы через 100 дней мы будем жить по-новому?
Через 100 дней, во-первых, я думаю, что минимум Путин должен понять, что ему не победить эту великую европейскую страну. И во-вторых, он должен понять, что из-за Украины начала такие реформы, что им действительно приходит конец, и очень быстрый. Что конец подкрадется незаметно.
Еще один вопрос, пожалуйста. Да. Владимир. У нас был такой випадок. За Красноармейском мы стороны Донецка ставили блокпост с вояками, и тут ночи лежимо, и залітає на повній швидкості машина, вилітають два грузина, ми зразу думаємо, що сталося. Він каже, ви бандеровці, ми теж бандеровці, ми к вам. Я хочу сказати, що така була історія. Я хочу вам, пане Саакашвілі, я хочу сказати, що проблема в Україні от з тим політичною елітою, яка є зараз. Знаєте, чому вони призначають там на районних начальників міліції, на обласних людей з старої там закалки? Не за те, що вони знають систему, вони їх призначають і за те, що вони знають добрі корупційні схеми, вміють добре возити відкати і всім то прийнятно. Тобто молодих спеціалістів їм взагалі не потрібно. Повірте, я в Україні прожив все своє життя, я знаю, як воно у нас відбувається. Достукатись, от пан Соболєв, він, вже маємо 100 днів нашої влади, ми вмирали за це, щоб вони відстоювали наші права. Нас тільки чути, ми будемо, ми робимо, ми захочемо. Вам нічого не заважає скасувати депутатську недоторканність. Вам нічого не заважає зробити люстраційний комітет і зробити їм всі важелі впливу. Нам перестало бавитись в демократію. А стосовно Путіна, я вам скажу таку річ, що зараз тут треба дуже жорстко. Зараз треба сісти на трубу, закрутити винт, до Росії сказати так, забирай свої війська, бо ти вбиваєш наших людей, а до Європи сказати, ви обіцяли, ви захищайте. Або будете з Путіном плавати круг України і возити, я вже казав, відра газ. Один одному. Оце є саме головне, що має зробити зараз Україна. Але ви ближче до оточення пана Петра Порошенка, ви йому поясніть, які настрої в державі і що думають молоді люди. І я думаю, що він, можливо, дивиться нас. Один батальйон, не батальйон, рота, яка знаходиться на сході, до вас, до речі, ми вас не критикуємо. Ми вам хочемо донести позицію українського народу, щоб ви трохи швидше працювали. Рота сказала, якщо наші політики в Києві ближчим часом не почує, що говорить український народ, ми розвертаємося, йдемо на Київ зі зброєю. Оце сказали офіцери одної з ротів. і я їх на 100% підтримую. Тобто ми там воюємо, а ви нам робіть тут всі умови для того, щоб забезпечити добробут в країні.
Я не кажу, що я почую те, що ви казали, але треба продовжувати цю боротьбу з ворогом. Це по-перше. І не треба, треба звертатися зараз до Києва, до політичних питань. Для військ це дійсно єдине питання – це перемога. Це перемога в цій війні. Це дуже складна ситуація, але я впевнений, після Маріуполя сьогодні, що вона буде покращуватися, українська армія відбудеться як сила, і вона переможе. І українці будуть пишатися і армії, і своїми реформами, і своєю державністю. І це незабаром той час, коли ми разом це кажемо.
Я так, за Маріуполь скажу, бо тому
я,
що там
я
є...
завжди впевнений.
Я за Маріуполь скажу, там є перша рота батальйону Дніпро, перебуває зараз в Маріуполі, вони якраз зачищали місто від сепаратистів. Ви знаєте, я їду сюди в Київ, бо тому що ну, нас не відправили. Вчора командир просто нас завернув, каже, ну не їдете і все. Відправили тільки першу роту. І ви знаєте, я дзвоню до свого друга Олексія, він з Луганська. Я кажу, де ти є? Він каже, ти знаєш, я сплю в полі і тішусь, як мала дитина. І розумієте, і я кажу, від чого, Льоха? Він каже, ти віриш? Я відчув, що Бог мені дав шанс захистити свою державу. От то є наші настрої в країні. Я, щиро, я хочу просто донести до вас.
Я також щиро пишаюся, що цей батальйон мають і їх співвітчизників, які захищають Україну, але вони громадяни України зараз. Так що це історична для нас буде справа, коли яким ми будемо пишатися завжди.
Спасибо.
І щиро дякую.
Спасибо, господин президент.
Щиро дякую.
Спасибо. І посівної Одеса. Микрофон. Сейчас мы все у микрофона будем рассказывать свою правду.
Все добро, удачи. Удачи.
Добрый вечер. Гости студии. Уважаемые зрители. Вы знаете, каждое утро мы, бойцы, встаем. Первый вопрос мы задаем. А где нам достать тепловизоры? А где нам достать приборы ночного видения? Хотя бы элементарно, бронежилет и каску. Вот все, что деньги у нас были, да, мы купили. Мы только купили единственное, что ботинки и камуфляж. Больше ничего, у нас все очень дорого. А магазины эти еще дороже, цены подняли сейчас, потому что спрос большой. Второй вопрос, это что мы смотрим новости, что произошло на передовой на Украине. Третий вопрос, как сделать так, чтобы заработать на семью деньги и участвовать в подготовке бойцов на полигоне, а потом вместе с ними идти на передовую. Вот это каждый день. И самый главный вопрос, где нам достать те же бронежилеты и то, что нам необходимо воевать и защитить нашу Родину. Поверьте нам, сердце болит каждый день. И когда пацаны гибнут, тоже нам нелегко. Мы ветераны воздушно-десантных войск, спецназ, РУ и так далее, готовы. Вот на сегодняшний день 6,5 тысяч, мы не можем достучаться ни до кого, чтобы пойти на передовую. Батальон «Донбасс» охоче нас принимает, да? А наша защита, ну, все может быть в этой жизни, кто его знает, вдруг 200, и тогда что? Тогда семья. Ответ нам никто не дает. Мы стучимся, кому только не стучимся, ко всем депутатам, кому только можем, помогите нам. Никто. Вот возле Верховной Рады к ним вот так вот за руку хватали, помогите. Они отписывались, либо там говорили какую-то ерунду и все, и уходили в сторону. Что нам делать, мы не знаем. Против нас реально идет война. И хватит говорить, что это сепаратисты. Это не сепаратисты. Это путинские наемники, еще раз говорю, путинские. Против нас идет война. Хватит об этом кому-то лепить. Война, настоящая война, ребята, идет. И поверьте мне, там убивает. И это надо понимать нам всем. Что нам делать, мы не знаем, вы понимаете или нет? Что обращаемся, да? Получается, что... Просто в стол бьемся и все. Это везде так оно. У всех подразделений так идет, что элементарно у нас даже нету. А нам спец спецам. Надо то, что мы сможем защитить. Боевые подразделения. Те же тепловизоры, которых у нас нету. Нам никто не может этим помочь. Как нам и что нам делать, мы не знаем, ответа нету. То же самое, что привлечь ветеранов воздушно-десантных войск, спецназ и ГРУ привлечь к этим действиям, нету механизма никакого. Мы еле добились, чтобы благодаря нашей тройке делали директиву, и все-таки нас забрали уже с батальона Донбасс, забрали на Деснянский полигон туда, официально. Еле добились. Что, кто нам, какие депутаты нам ответ дадут на этот вопрос? Я скажу одно, то, что я вижу, так оно и есть. Они рвутся все до кормушки, чтобы обворовать Украину, свои интересы произвести, и все. Больше никто вопросов там не решает. Дорогу надо дать вот таким молодым парням, нам, боевым, дать, а не тем, которые приходят протирать штаны и обворовывать нашу страну. Депутаты.
Спасибо.
Министр, ответьте нам на этот вопрос.
Сейчас,
помогите нам. Мы просто
сейчас
помогите.
Можем Сергея Соболева пригласить к микрофону.
Знаете, я думаю, що розмова досить відверта. Ключове питання це ж не в тому, щоб людей поміняти після Майдану. Я думаю, ключове питання, щоб люди залишалися самі собою, незалежно від того, це Майдан чи не Майдан. Відповіді дуже конкретні. От на що розраховував Путін, власне, коли починав цю агресію? Я так само, я вважаю, що тут сентиментальничать, дипломатією займатися. Це війна, реальна війна, яку оголосив не хтось, особисто Путін, який віддавав наказ про цю війну. Його ключова надія була – це пересварити між собою українців. Не вийшло. Ви бачите, це, можливо, перші вибори в Україні, коли всі визнали законообраного президента. Незалежно від того, хто б де був. Друге, на що його сподівання було, це пересварити між собою простих людей. Казати, що там ніби хтось захищає свої інтереси. Ну які інтереси буде захищати людина з автоматом в руках? Ну які інтереси вона буде захищати? Інтереси одні. Це фактично залишити корупційну систему при владі. Більше нічого не цікавить. Саме тому, на мій погляд, зараз наступив момент істини. Перше. Нам негайно треба парламентом затвердити міністра оборони, генерального прокурора, голову Служби безпеки. Це тих людей, на яких сьогодні покладається вся відповідальність по веденню цих дій. Бо це неможливо було зробити, бо жоден виконуючий обов'язки президента не міг це зробити. По-друге, ми що не розуміємо, наступив момент введення військового стану в двох областях. Кажуть, це можна залишити без військового стану. Неможливо. Фактично оголошена війна. В умовах війни оголошується військовий стан. Так, будуть деякі права людини обмежені в цих територіях, а ми не розуміємо, що вони і так обмежені. Саме тому я сподіваюся, що наступний тиждень президент держави внесе, а це його право, і парламент протягом 48 годин повинен негайно затвердити рішення про введення військового стану на території двох областей. Третє. Знято питання про тендери. Все, не треба ніяких тендерів при військових закупках. Четверте. Масові переселенці, які почалися, це не біженці. Біженець – це той, хто тікає з країни, змушено. Це люди, які пересилаються всередині країни. Ми терміново проаналізували ситуацію по таких регіонах. І, наприклад, місія Організації Об'єднаних Націй зараз подала разом з нами той законопроект, який буде в понеділок проголосований. І ключове питання. Це те, врешті, з чого і почав Саакашвілі, чим він закінчив. Без сумніву, без проведення термінових реформ, які подолають корупцію, можливості далі рухатись вперед немає. А що таке подолати корупцію? Перший ключовий момент – це прозорість всіх речей, які робляться в уряді. У нас на сьогоднішній день шостий раз ставиться на голосування законопроект, який повинен по логіці вимагати опозиція, а не більшість. Всі закупівлі, які відбуваються, повинні негайно бути вивішені для відкритого доступу. Тоді ви моментально можете все аналізувати. По-друге, люстрація суддівського корпусу, бо без цього не може далі рухатись країна. Ви подивіться, з яким трудом просунули один єдиний законопроект. Чому? А що, змінився парламент за цей час? Ну що від того, що половина партії регіонів втекла в Москву, а друга половина раптом забажали створити якусь більшість в парламенті? Вони що, змінили свої погляди? Чи це не ті самі люди, які голосували ще 3 місяці назад за розстріл Майдану?
Це не ті самі люди, які щойно, буквально, 3 місяці назад голосували за те, щоб обмежити повністю всі права громадян в Україні. Тому я думаю, що тут дійсно, реально є 3 місяці. Якщо за 3 місяці не приймаються рішення стосовно люстрації ключових силових відомств, і далі панькатись з цим неможливо. Якщо не приймаються протягом 3 місяців подолання корупційних схем на всіх рівнях, починаючи від місцевого органу влади до Верховної Ради і до адміністрації президента, грош ціна буде цим реформам. І саме тому на сьогоднішній день є відповідь одна. В парламенті повинна бути одна єдина більшість. Це більшість патріотів України і це більшість тих, хто готові боротися з корупцією. І ви знаете ключову фразу, яку сказав сьогодні Саакашвілі? Та ніхто в Грузії не писав програми реформ. Ніхто не створював програми 500 днів, 1000 днів, 300 днів. Єдине, що вони робили, вони одразу, негайно, з колес приймали ці рішення. І я думаю, зараз є унікальна можливість це робити. Бо далі зволікати з цим, ну це фактично є питання обороноздатності країни. І я думаю, що в цьому питанні тут повинно бути чорне і біле. Тут не може бути сірого. Стало відомо про те, що лідер партії комуністів в Донецьку фактично є один з тих, хто організовував тортури прямо в приміщенні Донецької обласної адміністрації. У нас є ще питання, що далі робити з комуністами? У нас є далі питання, що робити з комуністичною партією? Вони навіть не відмежовуються від таких речей. Є сьогодні ситуація по тому, що прямо, фактично, фракція регіонів фінансує терористів. У нас є питання, що далі робити з цими людьми? Я думаю, що тут питань не може бути стосовно цього. І останнє питання. На мій погляд, це питання зараз найважливіше. Або ми розуміємо, у нас є єдина можливість далі рухатись вперед, в тому числі і в військовій сфері. Досить вже дурити людей 24 роки. Є єдина структура, яка може захистити безпеку держави. І така безпека захищена практично у всіх країн Балтії, у Польщі, у Чехії, у Словаччині. Чомусь туди Путін не рухається. Чому він пішов проти Грузії? Чому він таке дозволяє собі в Придністров'ї? Чому він таке дозволяє собі в Криму? Та до тих пір, поки ми будемо соромитись слова НАТО, отаке і буде продовжуватись. Єдиний спосіб – це колективна безпека, в рамках якої ми можемо зупинити агресію Путіна. І зволікати на те, що ці переговори щось дадуть. Ну, подивіться, в один день, коли проходить телефонна перша розмова президента новообраного України і Путіна, Путін дає команду пропустити 3 танки через кордон з Україною. Ну ви вірите в те, що хтось інший міг дати таку команду? Невже просто так могли пройти танкова колона разом з БТРами через кордон України? Тому я вважаю, Путіну довіряти не можна. Це людина, у якої є мрія, як зробити так, щоб зупинити все те, що відбувається на Україні. Бо це фактично кінець і режиму Путіна. Бо будь-який успіх України – це завершення правління Путіна, тієї корумпованої системи, яка тримається на нафтодоларах і на газу. Чому саме атака була по Криму? Бо це ключовий шельф, де видобуватися почав газ. 2 мільярди із 21 мільярда видобувались вже в Криму. Чому удар по Слов'янську? Невже не зрозуміло? Бо Слов'янськ – це став центром, де почали розвідувати так званий газ спеціального видобутку, який дозволяв Україні завершити цей етап залежності від Російської Федерації. Саме тому Путін і ударив по цих точках. І я думаю, що це єдине, що може сьогодні зупинити путінський режим. Дякую.
І ще одна коротка пауза.
А де ж свято? А свято є.
Малинівка. Горілка з котрінь очищена. Малинівка. Свято завжди є.
Статус – це те, як тебе сприймають. Це унікальна горілка на артезіанській воді. Це 21 міжнародна нагорода. Статус – це успіх. Вам немає рівних у підкоренні м'яча. Ви створили власну фан-зону. Заради влучного моменту ви пройшли вогонь, воду та мідні труби. На футболі ви собаку з'їли і перетворили власне захоплення майже на роботу. Живіть у ритмі улюбленого футболу. Заходьте з мобільного на футболізатор «Футбол МТС UA». Робіть онлайн-прогнози та отримуйте подарунки. МТС – мобільний інтернет номер один для тих, хто живе футболом. Куди б ти не приїхав, скрізь свої пейзажі. Свої танці. Своя музика. Але щось спільне все-таки є. І я навіть знаю, що бездоганний м'який смак пива «Балтика-7» вже оцінили на 5 континентах. «Балтика-7» смакують на 5 континентах.
А в тебе відмінний смак. Деякі речі важливі завжди. Щаслива родина. Мамина любов. Радість дітлахів. Любов до рідної землі. Турбота про здоров'я. Ось чому «Данон» продовжує дбати про українців і не підвищує цін протягом півроку на свою продукцію. А також знижує ціни на молоко та дитячі йогурти. Турбуємося про безцінне. Зроблено в Україні.
Можливо, ти пропускаєш найгучнішу вечірку всіх часів. Ту, яка проходить у справжньому палаці, на якій буде сам володар. І цей гусак. І всім із світу останніх років. І навіть рекі-рекі ведмідь. Не втрачай нагоди. Завжди говори «Yes». Туборг. Open for more.
А що це за горщики?
Це голова в тебе горщик, а це сметана і закваска. Як моя бабуся готувала, сквашується сама. Прямо в горщику.
Така смачна та густа.
Сквашується в горщику, по-домашньому.
Зроблено в Україні. Наш сік. Смак родом з дитинства.
А відтепер наш улюблений сік у новій, більш зручній упаковці.
Якість від одеського заводу дитячого харчування.
Це земля Сомерсбі. Саме тут було створено сидр Сомерсбі. Кажуть, коли лорд Сомерсбі помітив яблуню, в нього виникла ідея. З цього вийде гарний освіжаючий сидр. Ось дивіться, треба просто вичавити сік з яблук і залишити бродити, щоб вони заграли. Дуже швидко про сидр Сомерсбі стало відомо в усьому світі, особливо на гучних баті. Освіжаючий сидр Сомерсбі. Яблука, які грають у голові.
Маргарита, сеньорита, льодяна свіжість і полуничний смак. Айс Мікс Маргарита для тих, хто звик бути у центрі уваги. Айс Мікс Маргарита. Освіжайся, сеньорита.
Лактосік Актуаль освіжає по-справжньому завдяки поєднанню соку та корисних елементів сироватки. Лактосік Актуаль ідеально освіжає.
Чухається, свербить, можливо, грибок.
Він може призвести до алергії, ураження нігтів, змінити їх колір та форму.
Ламікон спрей спричиняє загибель клітини грибка та дієво бореться з неприємними симптомами. Ламікон сприяє знищенню грибка та поверненню здоров'я шкіри.
Статус – це те, як тебе сприймають. Це унікальна горілка на артезіанській воді. Це 21 міжнародна нагорода. Статус – це успіх.
Як очікують перший промінь, перший паросток, як очікують перший літній дощ, перший врожай. Так відбірне зерно чекає на справжню свіжу воду, щоб ви відчули.
Завтрашня.
Новини. Це Укрнет.
Настав час зібратися разом, щоб відчути момент істини.
Прямой эфир, телеканал Эра, телеканал 24. Руслана, пожалуйста.
Так. Хорошее вступление, Савик. И?
Это же как у Чехова. Если ружье висит в первом акте, то в последнем оно выстрелит. Если Руслана сидит в студии, то...
Я хочу до всех привітатися в першу чергу. Савик, единственная причина, по которой я сегодня приехала, это сделать практические объявления по поводу эвакуации людей из Славянска. Поэтому я очень прошу извинить меня. Возможно, кому-то сейчас покажется, что я немножечко волнуюсь или я немножечко нервничаю. Да, за то время, просто, которое я здесь сидела, мы могли сделать очень-очень много практических вещей. Чем мы сейчас занимаемся? И почему я говорю сейчас на русском языке, я обращаюсь к жителям Востока и все, кто, возможно, нас сейчас смотрит, видит. Пожалуйста, передайте всем, если вы услышите о том, что волонтеры организовывают эвакуацию людей из горячих точек, это правда. Если вы боитесь покинуть свои дома, пожалуйста, не бойтесь, жизнь дороже. Если вы услышите об инициативе, что волонтеры от имени Фонда развития Украины, который находится здесь сейчас, Анатолий, и он тоже добавит, с которым мы сотрудничаем, который за 20, больше чем за 20 дней уже... эвакуировали свыше 7 тысяч человек, это правда. Пожалуйста, не бойтесь, приезжайте, здесь волонтеры ждут вас. Мы завтра первую команду встречаем уже в Киеве. Сегодня я пошла, купила билеты за свои деньги, потому что другого выхода просто не было. Мы 16 человек завтра принимаем уже оттуда. Сегодня от государства этим занимается МЧС. Министерство чрезвычайных ситуаций. Сейчас весь процесс по эвакуации полностью положили именно на эту структуру. Я обошла за последние дни все кабинеты, все структуры. Я была в администрации президента, я была у всех, абсолютно всех, кто имеет отношение к ИАТО и, возможно, к эвакуации людей. На сегодняшний день, чтобы вы понимали атмосферу, люди привыкли, к сожалению, к войне. Некоторые просто уже не хотят никуда уезжать. Среди них есть семьи, где есть маленькие дети, и они боятся. К ним еще надо найти подход, Савик, это еще не так просто. Подойти и сказать, да, мы готовы вас эвакуировать. Куда? Куда мы поедем? Что нас ждет? Какие гарантии? Где гарантии, что я покину свой дом и со мной все будет хорошо? Где гарантия, что я вообще переступлю свой порог и со мной ничего не случится? И так далее, и так далее. Группы СОС, так называемые, Евромайдан СОС, которые вы хорошо знаете, Донбасс СОС, Восток СОС, ребята, которые давно активисты, занимаются тем, что помогают, и тем, кто в плен попал. И абсолютно любую проблему мы повесили сейчас на себя. Все, кто сейчас меня слышит, пожалуйста, передавайте своим родственникам. Да, мы этим занимаемся, мы помогаем, и мы очень продуктивно работаем с волонтерами в Донецке, в частности, с Фондом развития Украины. На следующей неделе мы добились, что в Кабмине будут постоянные пресс-конференции, на которых уже государственные службы, которые несут за это ответственность, будут отчитываться, где, чего и сколько. На сегодняшний день, как я узнала, в регионах созданы региональные штабы, где есть уже резервы, где люди могут совершенно спокойно эвакуироваться, получать ресурсы и так далее, и так далее. За что государство, в частности, будет отвечать. Мы будем контролировать это, потому что мы своих таких ресурсов, как государство, не имеем, и мы к ним обратились за тем, чтобы нам предоставляли и билеты, и вагоны прицепляли, и поезда, если надо, отправляли, и машины отправляли туда, куда нужно. Сегодня в Славянске есть огромная проблема. Анатолий, вы, наверное, добавите, что остались люди, инвалиды, лежачие, которые не могут передвигаться. их физически надо просто эвакуировать. Люди на колясках. Мы вот в понедельник такую группу вы отправляете, мы ее принимаем. 130 инвалидов и так далее, и так далее. Какой мой месседж к людям, кто нас смотрит сейчас на Востоке? Пожалуйста, оставьте свои страхи. Вам необходимо просто сейчас подумать о себе и о своей жизни. Здесь, на этой территории, вас не просто ждут. Мы оставили все свои дела и занимаемся именно этим, эвакуацией людей, которые не по своей воле оказались в беде. И я прошу всех, у кого есть свободное время, волонтеры, не волонтеры, пожалуйста, ничего важнее, я считаю, сейчас в стране просто нету, чем помочь людям, которые в беде. Они украинцы. И этим все сказано.
Анатолий, да, я добавлю, Ирслан, спасибо большое за то, что этот вопрос поднят. Мы должны поговорить о людях, мы должны поговорить об украинцах. И сейчас в Славянске и в Краматорске ситуация на грани гуманитарной катастрофы. Нет света, нет воды, нет мобильной связи, нет стационарной связи, ограничен доступ к медицинским препаратам, ограничен доступ к продуктам. И что еще очень страшно, очень сильно ограничен доступ к информации, и люди живут слухами, люди живут страхами, люди живут постоянным обстрелом, постоянной угрозой смерти, и это такой очень вызов для страны. Если у нас на реформы есть 3 месяца, хороший, кстати говоря, срок, президент Саакашвили назвал, то здесь у нас такого срока нет. И вот сейчас это такой большой... Большая задача для страны, вот что мы можем сделать для этих людей. И там очень непросто эвакуировать людей буквально, и вот выстраивание взаимодействия с государством, чтобы часть людей выезжает, они выезжают почти без ничего, да, находятся волонтеры, они говорят, мы организуем для детей праздник, они могут поехать в гидропарк, у них нет купальных костюмов, потому что когда человек бежит, он их не берет. У части людей нет вообще доступа к получению пособия. Они могли бы получать деньги, они могли бы не быть бедными людьми, но, то есть они не могли бы ждать помощи от кого-то, они могли бы сами платить за это, но сейчас не решен вопрос с выплатой пособий. Я знаю, что он решается. Я не хочу давить на государство слишком сильно, потому что страна никогда не была в таких условиях, понимаете? Она никогда не сталкивалась с такой проблемой, она ее не умеет решать. И тут выползают все беды. Вот отсутствие административной реформы, отсутствие способности принимать быстрые решения, отсутствие взаимодействия между разными ведомствами. И это вызов. Как мы поступим? Это украинцы, это люди из Украины. А там же сейчас еще такая проблема большая. Вот сегодня говорилось про информационные войны, да? А там не так все просто, понимаете? Вот этот поток информации, который идет... Разные люди с разных сторон, на Западе и на Востоке, примерно одно и то же я вижу. Люди слышат только факты, которые подтверждают их позицию, которые подтверждают их уверенность в чем-то, и совершенно не слышат другие уже на сегодняшний день. И это сильнее расходятся люди в своих позициях. И это очень опасно для страны, я должен сказать. Это очень опасно для страны. Поэтому сейчас как мы подойдем к ним? Что произойдет, когда они выйдут? Будет ли у них работа? Смогут ли они вернуться, потому что там вся инфраструктура разрушена, готовы ли они возвращаться, устроят ли они своих детей в школу и так далее. Куча вопросов, которые нужно решать сейчас.
Я бы хотела...
Планировать сейчас, прогнозировать сейчас, думать о них сейчас, потому что потом, когда беды наступят, будет уже немножко поздно.
Анатолий, мне нужно дополнить, мы все-таки с вами явно в команде работаем, мы точно с вами по одну сторону. У нас с вами все равно агитационная миссия, нам так или иначе надо работать сейчас с психологами и говорить людям, не обещать слишком много, мы не сможем сделать то, чего мы не сможем, но мы не просто не можем, мы обязаны и мы будем давить на государство. Мы не дадим их вообще вздохнуть. Если кто-то попробует хоть копейку украсть, та, которая выделена на людей, я вам приду лично здесь об этом скажу. Я не хочу лишнего пиара. По поводу информационных войн. Я думаю, что есть очень много людей, которые сейчас со мной согласятся, которые и читают в соцсетях «Атмосфера». Очень много людей, и я хочу просто уничтожить какую-то иллюзию иногда здесь, в Киеве, которую я встречаю, говоря с людьми, которые в том числе и во власти находятся, что там все поддерживают, и все отлично, и все прекрасно. Там все не отлично, и все не прекрасно. Есть люди, которые абсолютно точно говорят, врут, и те... И другие, мы не поддерживаем никого, мы не верим никому. Пожалуйста, обратите сейчас на это огромное внимание. Это шикарная атмосфера для того, чтобы там нагнетать какое-то новое образование. Надо, почему мы занимаемся сейчас этой эвакуацией? Это единственный способ показать людям, что нам просто не наплевать на них. Что мы действительно, вот предметная помощь. Что же еще мы можем им показать? Какие нужны агитации, если вот есть работа, ее надо сейчас сделать. Не надо больше никакой агитации.
Там все очень сложно, если честно. Там очень сложно, как люди думают, что они знают. И там все очень непросто на самом деле. И от того, как страна поступит, что сделает на самом деле, очень многое зависит сегодня. Мы сейчас вырабатываем вот такое, какой должна быть страна, понимаете?
Хлопцы, вы багато говорили, чекайте.
Способна ли она заботиться о своих гражданах? Думает ли она свои на Западе и на Востоке одинаково?
Я хочу еще дополнить, обращаясь ко всем тем людям, которым мы тоже очень хорошо знаем, очень нелегко принять решение, и у которых есть и посеян страх. И этот страх каждый день увеличивается. Есть еще два ресурса, которые созданы специально для того, чтобы помогать тем семьям, которые потеряли кормильцев. Потому что та статистика, которая сегодня дается о том, что 200 погибших, мы знаем очень хорошо сами о том, как обманывали во время Майдана, то есть уверены и знаем, что семей погибших на самом деле намного больше. Поэтому запишите, пожалуйста, две координаты, куда мы очень просим вас сбросить информацию о том, если ваша семья потеряла кормильца. Это номер мобильного телефона 067-504-80-42. Только в режиме СМС. Или электронный адрес, если у вас есть доступ до интернета, info@bogomolets.com. Для тех семей, которые...
Давайте запишем, на экране покажем.
Для тех семей, которые потеряли... Bogomolets.com.
Последняя буква S или
Z? S латинская. Поэтому, да. Если у вас погибли ваши близкие люди, если у вас нет ресурсов, если вы боитесь пока принять решение, дайте о вас информацию, чтобы те люди, которые живут в Донецке, в Мариуполе, в Луганске, ваши люди рядом с вами, это те люди, с которыми мы общаемся все это время, чтобы они могли с вами соединиться и вам помочь. Встречная информация, дополняя Ольгу, у нас тоже есть запрос именно, Анатолий, от ваших девочек, от Даши, они просят, и от Кати, они просят срочно объявить о том, что есть люди, которых невозможно найти, к реестру мы еще не получили доступа, поэтому мы иногда есть люди, которых мы просто в принципе не знаем, как искать. Если у кого-то есть семьи, да, в Славянске, в Краматорске, пожалуйста, на фонде развития Украины есть горячая тоже линия и телефоны, и очень большая просьба, это единственный иногда способ найти своих родных. Сегодня на нашей пресс-конференции девочка подошла ко мне и сказала: я потеряла своих родителей, как мне их найти? Я набрала вашу Дашу. Они сразу договорились, через час она нашла своих родителей. Я подумала, если бы я была на ее месте, вот я поступила просто так, как бы я хотела, чтобы поступили со мной. Я призываю всех волонтеров еще раз и еще раз. Пожалуйста, это не просто слова, вы очень и очень нужны. И последнее, мы, не имея своих ресурсов, я никогда в жизни не имела денег, дело с деньгами именно по сбору денег. Даже с вами мы работали, когда было наводнение в 2008 году. Мы очень давно работаем с Анатолием и с Фондом развития Украины. И в 2008 году мы на вертолетах развозили, когда было наводнение в Карпатах, очень-очень много гуманитарной помощи. И сегодня я решила, не имея своего ресурса, мы создали на моем фонде «Украинский Світанок» все-таки субсчет, принимаем любые взносы для того, чтобы мы мобильно могли эвакуировать людей и оказывать им по всему маршруту необходимую помощь. Их надо найти, их надо эвакуировать, их надо привести, их надо разместить и за ними надо проследить, чтобы не просто сегодня был сигнал. Опять же ваши сказали, в Запорожье нашли группу детей, которую ради пиара вывезли, не помню, не то коммунисты, не то кто, и бросили. Они сейчас там голодают, их сейчас ищут. Вот чтобы таких случаев не было, надо от А и до Я проследить полностью за людьми. Еще раз прошу, кто смотрит сейчас программу в соцсетях, в смс-ках, разместите срочно эту информацию, она имеет сейчас практическое необходимое значение. Мы действительно занимаемся эвакуацией, и мы хотим это делать очень и очень качественно. Спасибо.
И Антон Геральдович.
Я хотел добавить, что вопрос о экстренной эвакуации граждан из Славянска стоит на контроле министра внутренних дел.
нас создан оперативный штаб в Министерстве внутренних дел, утвержден план. Планируется, что предварительно граждане будут собираться в районе города Красный Лиман, недавно освобожденного террориста, это железнодорожный узел. Там будет проводиться в разумные сроки проверка, поскольку есть информация, что некоторые террористы могут пытаться бежать под видом беженцев из Славянска. Жители будут обеспечены питанием, обеспечены одеждой. После этого они будут по железной дороге или автобусами транспортироваться в удобные регионы Украины. Министр поручил советнику министра Зорину Шкіраку курировать данный вопрос.
Мы с ним уже контактируем.
Да, я тоже хотел сказать, что все вопросы будут решаться максимально оперативно. Как говорил Михаил Саакашвили, будем решать все молниеносно.
Но бюрократия все-таки, бюрократия существует, я вам серьезно говорю. Почему мы купили эти билеты за свои деньги? Потому что нужно было огромное количество мокрых печаток, у меня сдали нервы, я сказала, все, хватит эти мокрые печатки,
Сай,
пока там все разберутся.
Немножко, да, позитива все. Немножко добавить. Вот, когда позитива мы можно. Когда мы объявили, что люди, вот чем вы можете помочь, мы знаем одного волонтера, она объявила и дала свой номер телефона, в день позвонило 115 человек из всех городов Украины, из многих городов. Люди предлагали свою помощь, а люди предложили одну работу, пятеро предложили финансирование, а 15 человек предложили место для жизни для людей. Единственное, они просили, чтобы люди были не пьющие и такие более-менее благополучные. Да? Они не спрашивали, каких они политических взглядов, во что они верят. И самое главное, что люди говорили, спасибо, что появился такой телефон, куда можно сказать, прийти и сказать, я хочу помочь.
Два последних месседжа и все, Савик, это в качестве компенсации. Первое. Я очень хочу обратиться еще к ребятам, которые примут решение, к семьям, которые примут решение. Там же еще есть проблема, что если один член семьи нетранспортабельный, допустим, инвалид, вся семья не может уехать, естественно. Я хочу обратиться. Мы приготовили и в Моршине, и в Трускавце, и в отличных курортах для вас тоже в санаториях места. Не бойтесь ехать на Западную Украину. Она вас очень и очень ждет. И я знаю просто, что есть просьбы, чтобы только в Харьков ехать или только в Днепропетровск ехать. Пожалуйста, приезжайте.
Вот у нас,
у вас огромные и прекрасные...
Руслана, вот как раз Западная Украина, у нас Львов в прямом эфире.
И, значит... Савик, я перед Андреем Садовым скажу последнее.
Вот,
ваши же девочки сказали информацию. Запросов на эвакуацию в сторону Украины на порядок больше, чем в сторону России. Я хочу развеять иллюзию, особенно путинскую пропаганду, которая обустраивает инсценировки и везет все камеры и показывает, сколько людей хотят уехать в ту же Ростовскую область. Вот практика конкретная. Люди хотят ехать в Украину. Так давайте же это сделаем вместе.
А, да, у нас... Ой, у нас... Да ничего, это всего лишь бумага. Она... Да. Да, Львов у нас слетел. По техническим причинам. Садовой не то, что он не выдержал, сателлит не выдержал. Так, мы это зафиксировали. Хорошо, значит.
Я тогда напомню просто еще раз номер телефона.
Мы во время вот очень короткой рекламной паузы мы сделаем. И
тогда я
это...
не напомню номер телефона, а скажу все-таки, несмотря на то, что эвакуация идет, помощь идет, что правительство, которое нам отчиталось перед этим, да,
уже
что за 100 дней хотелось бы услышать все-таки, что правительство сделало и почему социальные выплаты прекратились людям и почему курс доллара неподъемный.
Закона, о котором говорил Сергей, и мы тоже внесли свои предложения, закон о вынужденных иммигрантах, о вынужденных переселенцах. Пожалуйста, Верховная Рада, приготовьтесь, на следующей неделе Руслана вам устроит дикие танцы, если вы не примете этот закон.
Спасибо. Значит, очень короткая пауза, после которой с первым президентом Украины мы подведем итог от всего того, что здесь было сказано и услышано. Телеканал «Эра», телеканал 24, первый президент Украины Леонид Кравчук. Леонид Макарович, вот вы, много было сказано всего в этой студии сегодня, от геополитики, политики, гуманитарной ситуации. Вы сказали, когда вы говорили, что вот эти молодые люди, они готовы умирать за Родину. Как вы считаете, они получили ответы сегодня?
Я думаю, відповіді ніхто не одержав відповідні, тому що всі прийшли сюди захищатися.
замість того, щоб пропонувати, що потрібно зробити. Я маю на увазі чиновники. Захищайтеся. Я не маю, я маю великий досвід і міжнародної роботи. Я ніде не чув у світі, щоб чиновники приходили перед народом, захищали свої прорахунки. А сьогодні такі прорахунки є. Можна все заговорити, все можна заговорити. Перекинуть від одного, від одної теми до іншої, але є одна відповідна ситуація. Україна, в Україні йде війна. Війна – це означає воєнний стан, фактично. І тут Михайло Саакашвілі сказав дуже важливу фразу. Потрібно приймати швидко і професійно рішення, а не пояснювати і перекидати вину на 17-й рік, на 19-й, на 45-й, робити те, що може сьогодні. Не можеш робити сьогодні – пиши заяву. Хочеш бути вільним, незалежним, будь ласка, робота журналіста, робота будь-кого, іди і критикуй всіх і вся, займайся аналізом і подавай пропозиції. Чиновник має виконувати свої обов'язки. Якщо чиновник не виконує обов'язки, він має йти з посади. Це загальна практика світової роботи. Іншої немає. І не треба говорити про комуністичні ідеали або що інше. Є практика. Тому я пропоную в даному разі перше. Інавгураційна промова президента Порошенко дуже глибока. Це визнав світ. Я сьогодні мав спілкування з послами. Вони дуже високо оцінюють. Але це тільки наші бажання. Це тільки плани. Для того, щоб плани здійснились, народ свою справу зробив і Майдан. Він повалив режим. Перше. Друге, обрав президента у першому турі переважною більшістю. Що потрібно було б зробити політичній еліті? Об'єднатися. Принаймні тим кандидатам в президенти, які виступали з позиції захисту України. Об'єднатися навколо і запропонувати програму дій для президента. Друге. Вичистити завгієвих конюшень кадрових, які засмічені до неможливості, і куди потрапили чисто випадкові люди, які не спираються ні на науку, ні на, скажімо, аналізи, а мають свою точку зору. Свою. Мають. Але коли йдеться про державу і про Конституцію, то твоя точка зору тут не має жодного значення. Йдеться про виконання законів і Конституції. Тому об'єднатися навколо і допомогти навести лад власній державі. Це перше. Друге. Створити координаційний центр, де було б відпрацьовано всі елементи роботи. Інформаційна, економічна, оборонна, військова. Допомога тим людям, які вмирають, ідуть вмирати за Україну. Допомога будь-яка. Я вам розкажу про допомогу. Ну, скажімо, 120 мільйонів зібрали через мобільний телефон. Гривень. Я вирішив купити облігації військові. Ощадказ. Прийшли, облігацій немає. Я задаю запитання. Це питання чиновника, чи це питання президента? Чиновника, звичайно. Говорить багато навчились. А треба працювати. Кожен виконує свої обов'язки. Кожен баран вісить за свою ногу. Іншого не може бути. Іначе держава не може працювати. Якщо всі, я повторюю, від президента говорить президент, міністр закордонних справ і прес-секретар. Більше від президента ніхто не говорить. Від міністра говорить міністр і прес-служба. Більше ніхто від міністра не говорить. Інакше заговорять так, що ніхто не знайде кінця. Тому що кожен має свою високу точку зору. Третє. Відносно Майдана. Я вважаю, що Майдану треба надати новий статус. Він свою дійсно велику справу зробив. Але це має бути Рада Майдану. Це має бути Рада при президенті з певними повноваженнями, з певними, ну скажімо, завданнями. Тоді можна буде давати ініціативи. Тому що, відверто я скажу, ну коли Хрещатиком йдеш і на кожному кроці збирають якісь гроші, а з-під Хрещатика вискакують щури от такого розміру, мабуть, це вже не дуже ефективно з точки зору ефективності. Треба створити Раду Майдану. І останнє, інформаційний центр, який має бути, потрібно розвінчувати всі без винятку посили російської інформаційної атаки. Всі без винятку. Нічого не залишати поза. Людям потрібно роз'яснювати на прикладах, через суди, через інші інститути, які діють в Україні. Об'єднатися всім, перестати сваритись, перестати кивати на минуле і на позаминуле. У нас є сьогоднішній і завтрашній день. Хто хоче жити в минулому або шукати винуватих, хай шукає в інших сферах. Не принаймні в і структурах державних, які покликані захищати Україну. Той, хто украв хоч один грош, має сидіти в тюрмі.
Спасибо. Спасибо. Наше время истекло. Спасибо вам большое.
Саме, можна кінець? Реально потрібно, не знаю, от побратим Одеса потребують їм багато екіпіровки. Я думаю, що це важливо буде на всю Україну. Я в себе...
Вопрос с бизнесменом, если...
Ну, я розкажу, друже, я в себе на Фейсбуці викладу рахунок. Хто може, допоможіть. Я вірю, що вам вже надоїло. Але треба допомагати хлопцям, бо ну, не голими ж воювати. Тому...
Нам деньги нужны. Нам надо только те средства, которые нам необходимы. Нам деньги не нужны. Нам необходимо только спецсредства и спецсвязи.
То, что... Ну хорошо, но если, Владимир, если соберете деньги, то сможете приобрести спецсредства.
И это будет гораздо быстрее через какие-то министерства и так далее.
Чем через деньги? Вы имеете в виду, да?
Напрямую для закупки.
Я вам скажу, пане Шустер, я виклав рахунок в себе, вы не поверите. Вот зараз, можливо, я зробив злочин перед Україною, але ми зібрали гроші, купили тепловізор в Америці, переправили його в Україну і віддали тим людям, яким він потрібен. І не робили великої шуму і реклами. А він знає, скільки коштує? Всього-навсього 8 тисяч доларів. Ну, це слабенький, але він все...
Ну, слабенький.
Я одне заключення скажу. Уважаємо депутати, міністри і наші правителі, ви не забувайте, що ми побідемо, але ми назад повернемося. І той, хто буде виноват, відповість за все.
Спасибо. 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 Я надеюсь, что вам понравилось. Это дискуссия, что я надеюсь, что люди поняли, многое узнали. В следующую пятницу мы выходим в эфир. У нас нет ежедневных программ сейчас, потому что идут матчи чемпионата мира по футболу. В следующую пятницу в 21:30. Увидимся.